утро на радио «Комсомольская правда».
Девять часов и пять минут. Друзья, продолжаем наш утренний эфир. Сегодня здесь, на «Комсомольской правде», из сердца Енисейской Сибири, во вторник, 24 апреля. Всем привет еще раз. Спасибо, что остаетесь с нами на 107.1 FM. Ольга Тепляшина, Ренат Каримулин и Дим Ломакин с вами. 228-08-09, телефон эфирный прямой. Можно будет звонить. Телефон вам сегодня пригодится в ближайшие полчаса еще как минимум. С сегодняшнего дня открываем серию эфиров, которые мы назвали «Тепло, душевная энергия, тепла и света». Вот так. Будем говорить сегодня с нашими экспертами в частности. Первая тема. Будем развенчивать мифы про уголь, если не против, друзья. Все, что касается отопления углем и вообще работы с этим замечательным природным ископаемым, можно будет до нас дозвониться. В гостях у нас сегодня начальник отдела охраны окружающей среды Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Дмитрий Стародубцев. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Поближе к микрофону, как дела?
Здравствуйте, уважаемые красноярцы, дела хорошо.
И хорошо. И заместитель директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Анастасия Дякова. Настя, тоже доброе утро.
Доброе утро.
Ребят, давайте, собственно, заявили мы тему про уголь. Много об этом разговоров и про качество, и про стоимость, и про альтернативы. Сегодня постараемся на все вопросы актуальные ответить. Вы, конечно, тоже. Давайте так. Вот вообще, что за уголь сегодня есть в Красноярске и Красноярском крае, который, собственно, используется и Сибирской генерирующей компании для отопления и так дальше? Потому что, ну, есть там, условно, Бородинский разрез, есть там Балахтинский разрез и так дальше. Вот какой уголь сегодня доступен для красноярцев? С кого начнем?
Ну, давайте с меня. Во-первых, я думаю, нужно сказать всем, кто нас сейчас слушает, почему Сибирская генерирующая компания пришла про уголь, да, поговорить. Сибирская генерирующая компания в городе Красноярске, это 3 красноярских ТЭЦ, и половина красноярских тепловых сетей принадлежит тоже СГК. Поэтому в связи с тем, что вот основным топливом для наших предприятий является уголь, уголь Бородинского разреза, мы, собственно говоря, и пришли сюда поговорить об этом топливе. Считаем, что Красноярску очень сильно повезло, хотя, наверное, не все разделяют наше мнение, но мы считаем, что нам повезло, потому что Бородинский уголь находится сравнительно недалеко, залегает не глубоко, это формирует низкую стоимость этого ресурса, ну и, собственно говоря, напрямую влияет на величину тарифа. То есть красноярские тарифы, они, в принципе, одни из самых низких в России, тарифы на тепловую энергию, я имею в виду. Ну и по качеству Бородинский уголь, несмотря на то, что он бурый, и как-то в теории считается, что бурые угли, они хуже, чем камень, нам часто вот об этом говорят, что вот Кемеровской области, которая работает на каменных углях, им повезло, нам не очень повезло. Мы с этим не согласны, потому что как раз Бородинский уголь отличается очень хорошими характеристиками экологическими, вот если можно так сказать. Низкая зольность, низкое содержание серы, и это, конечно, напрямую влияет на выбросы. Ну, плюс природоохранное оборудование, которое установлено на станциях и улавливает до 99% вот взвешенных веществ. 3 красноярских ТЭЦ работают на Бородинском угле. Это проектное топливо для того оборудования, которое установлено на станциях. Что значит проектное топливо? Это значит, что оборудование сразу строилось вот под этот вид угля. И на другом угле оно работать не будет. Будет шлаковаться, это будет вредить основному оборудованию. И поэтому то топливо, под которое строилось, на том топливе и работает. Это, в принципе, так устроены все электростанции. Они все строятся под какой-то вид топлива.
А бурый, каменный, а еще какие? Какие-то есть разновидности? Или вот только два? Просто на понимание.
Ну, есть торф, это самое молодое топливо, да, у нас. Потом идет по классификации бурый уголь, каменный уголь и антрацит. То есть вот они от возраста зависят. Вот, и, ну, у них основная характеристика топлива – это количество теплоты, выделяемое при сгорании.
Вот. А что касается нашего используемого в Красноярском крае бурого, собственно, а здесь какие параметры?
Ну, в Красноярском крае есть несколько месторождений угольных, да, на слуху Балахтинский уголь, да, Березовский, Назаровский, Бородинский. Вот, как Анастасия сказала, проектным топливом является Бородинский уголь. Ну, каждый уголь, он, кроме того, что он черный, да, вот, обладает какими-то характеристиками. Значит, и тут важно составляющей является и стоимость его, и логистика, и вот эти экологические характеристики, которые на слуху, которые важны для всех нас там, да. Есть специфические характеристики угля, там, абразивность, твердость и так далее, которые влияют так или иначе на технико-экономические показатели станции. Вот, как мы сказали уже, проектным топливом является Бородинский уголь.
Друзья, про уголь сегодня говорим и все, что с ним связано. 228-08-09. Вопросы, реплики, комментарии ваши, конечно же, принимаем с удовольствием. Доброе утро. Как зовут вас? Представьтесь.
Наталья, у меня вот такой вопрос. Я проживаю в частном секторе, и вот в связи с черным небом сейчас у нас ажиотаж идет аж до президента. Почему нельзя в частном секторе, не придумывая велосипеда, все на электро могут перейти? 400 киловатт в зимний период времени отопительный нам дают по рубль 68, ну, по сниженной цене. Почему? А нам нужно 1000, допустим, киловатт. Почему не пойти в эту сторону, как бы вот людям не сделать частного сектора? И мы топить не будем тогда, и дымить не будем.
А вы в частном секторе, если не секрет, где? Не в Покровке живете случайно?
Нет.
Николаевка?
Нет, я в Свердловском районе.
Свердловский район.
А вот, кстати, да.
Спасибо большое.
Что по тепло отдать-то выгоднее получается? На электричестве или...
Если я не ошибаюсь, коллеги, какое-то время назад был там, не знаю, по каким-то разным схемам, все-таки более доступна электроэнергия для потребителей там частного сектора, и потом что-то поменялось. И вот...
Ну, тут, если мы уже сегодня срываем все покровы, то расскажем всю правду там про частный сектор, как было и почему сейчас с электроэнергией перешли на уголь. Действительно, в частных домах во многих установлены автономные источники тепла, так скажем, то есть это котлы, собственные котельные, и вот этот котел, он может работать на двух видах ресурсов, или на угле, или на электроэнергии. И, ну, может быть, года два назад действительно часто использовалась электроэнергия, но никого сейчас не обвиняю, но ситуация была распространенная, то электроэнергию просто воровали очень часто. И наши вот коллеги, энергетики из компании «Красноярская энерго», они целую программу сейчас реализуют по борьбе с энерговоровством. В результате, конечно, вот этих рейдов там постоянных, собственники частных домов, они стали переходить на уголь.
То есть, условно, люди, которые там до недавнего времени просто, ну, там, за бесплатно получали электроэнергию, они начали сейчас жаловаться, почему вот нас этого
да,
лишили.
Да, а почему переходят на уголь? Потому что стоимость угля действительно ниже, чем стоимость электроэнергии. Это то, с чего мы нашу сегодняшнюю беседу начали. Если бы тарифы для вот собственников частных домов были бы, скажем, какие-нибудь льготные или субсидировались тарифы на электроэнергию, я думаю, что все бы с удовольствием перешли на этот вид ресурсов.
228-08-09. Доброе утро. Как зовут вас?
Виталий меня зовут.
Да, Виталий, здрасте. Можно радиоприемник убрать? Вы нас слышите?
Да, да, я убрал. Значит, смотрите, я как раз в Покровке живу. И могу рассказать всю историю там где-то с 90-х годов. Да, поначалу, правильно говорите, воровали там все там электричество, да. Но я вот установил уже, когда печь на электричестве. Есть электричество, есть уголь, значит, она совмещенный котел такой. Я сейчас пользуюсь углем. Потому что очень дорого, если на электричестве там 5 рублей почти, да, по-моему, это все удовольствие. Вот. А действительно, если было бы льготное какое-то, значит, ну, помощь людям, тогда можно было действительно, вот женщина звонила, электричеством пользоваться. И тем более, на самом деле, наши гидроэлектростанции, себестоимость там, я как слышал, там вообще копейки. Копейки. Для себя, для нас, для своих людей не сделать электричество льготным, это, по-моему, просто кощунство.
Ну, вот, кстати, да.
Спасибо большое. Это такой философский вопрос большой.
Это вопрос правильный, мне кажется. Должна быть государственная политика в этой области, потому что, естественно, вопрос субсидирования решается не самостоятельно энергетиками, он должен решаться на государственном уровне.
Друзья.
Сегодня очень многие, кстати, предлагают это как одну из мер, потому что если мы говорим о вопросах экологии и понимаем, что ну, сегодня нет одного виноватого в Красноярске, да, виновного в том, что происходит, тогда и рассматриваем этот вопрос как комплексный. Конечно, должны какие-то меры государственной поддержки тоже в этом направлении быть.
А вот скажите, частный сектор-то стал проблемой вот с этими выбросами именно из-за того, что все стали на уголь переходить?
Ну, в том числе?
Нет, конечно, потому что на уголь.
Но почему-то стали его так активно обвинять, хотя его физически стало меньше.
Это в том числе произошло и потому, что стали больше проводить исследования вот,
именно
в этой
по
области.
Этой...
Да, да. И исследования показали, что несмотря на то, что, казалось бы, объем выбросов небольшой по сравнению с крупными производственными предприятиями, но учитывая низкие трубы, отсутствие системы очистки, в приземном слое это дает большие выбросы и по бензопирену, и по взвешенным веществам. То есть это все вот что выбрасывается частным сектором, оседает вот в приземном слое. А для нас, для красноярцев, принципиально важно все, что вот находится вот там поверхности в пределах 100 метров.
Ну, потому что не продувается.
Потому что не продувается.
Коллеги, у меня вопрос такой. Все-таки вот упомянули Березовский, Бородинский, Балахтинский, Назаровский разрезы. Да? Принципиально есть какие-то отличия в углях, добываемых в этих районах четырех? И даже с учетом, не знаю, той же логистики, да, это ну, разные расстояния там, от одной точки до Красноярска. В цене это как-то на цену влияет или все-таки нет? Вот просто, ну, миф такой есть, что Балахтинский лучше, а вот Бородинский как бы хуже. Вот, вот такое еще вот слышал мне тоже.
Балахтинский, с точки зрения количества теплоты, выделяемой при сгорании, он, ну, можно сказать, несколько лучше, чем тот же, значит, Березовский, Назаровский. Но тут же важна составляющая, как мы говорили, и логистика, и его количество, в принципе, да. Значит, Красноярский ТЭЦ, я вот взял цифру, значит, использовали в 2017 году порядка 5 миллионов тонн угля.
5 миллионов?
Да. Вот я боюсь ошибиться, но думаю, что такого количества угля на других разрезах может не быть просто, да?
В принципе.
А учитывая, что, значит, процесс энергетика, это процесс постоянный, там, да, мы должны быть уверены, что уголь не закончится. Вот. С точки зрения характеристик вот экологических, зольность, содержание серы, более-менее все одинаково.
Ну, вот. А по стоимости, по-моему, Балахтинский дороже. Я, может, ошибаюсь.
С учетом просто расстояния.
Он дороже, потому что количество теплоты.
Да, потому что... Да.
Друзья, мы продолжим буквально через пару минут. Я напомню, что в гостях у нас сегодня начальник отдела охраны окружающей среды Красноярского филиала СГК Дмитрий Стародубцев и замдиректора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Анастасия Дякова. Говорим сегодня про уголь. 228-08-09. Любые вопросы, реплики, комментарии можно будет до нас дозвониться буквально через пару минут. Ольга Тепляшина, Ренат Каримулин и Дима Ломакин. С вами далеко не уходите.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем, друзья, утренний эфир. 9 часов и 18 минут в Красноярске. Всем еще раз привет на 107.1 FM. «Комсомольская правда» с вами. Дима Ломакин, Ольга Тепляшина, Ренат Каримулин. Здесь в студии 228-08-09. Телефон прямого эфира, он вам пригодится, можно звонить. Друзья, сегодня говорим про уголь и все, что с ним связано. «Энергия, тепла и свет» — так называется серия наших эфиров, которые мы открываем сегодня. И продолжится она до конца мая. В гостях у нас сегодня начальник отдела охраны окружающей среды Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Дмитрий Стародубцев. Еще раз доброе утро, Дмитрий. И замдиректора Красноярского филиала СГК Анастасия Дякова. Настя, тоже доброе утро.
Доброе утро.
228-08-09. Все вопросы и мифы сегодня развенчиваем. Что касается угля, можно до нас дозваниваться, вопросы задавать. Конечно, наш эксперт с удовольствием на них ответит. Доброе утро. Как зовут вас?
Доброе утро. Зовут меня Евгений.
Евгений, живете где?
В Покровке.
В частном секторе?
Нет, не в частном. Но дело в том, что вот Покровка, я не знаю, это, наверное, больное место. Вот у нас окна невозможно открыть, потому что вся эта сажа в многоэтажках от частного сектора.
Тянет из труб, короче.
Да, я, может быть, чего-то не понимаю, но вот я не понимаю, не могу понять, почему у нас Россия никак не может отойти от 19 века, даже не от 20-го. Почему вот не обязать вот всех, кто строит частные дома в Покровке, богатые дома кирпичные, не подключаться к центральным теплосетям?
Так они в суды пойдут и будут судиться.
Нет, так а что судиться-то? Ну, действительно, ну не каменный век, до сих пор у нас какие-то печки, какая-то фигня. Дом мы за 20 миллионов можем построить, а как бы подключиться мы не хотим. Просто окружающая среда у нас вся загрязнена, у нас такая всплеск онкологии, причем детской даже, и всего остального. Как бы здесь нужно, мне кажется, думать о не отдельных людях, а о всех вместе.
Спасибо большое, коллеги. Вы можете прокомментировать?
Ну, конечно, это комментарий, который как раз касается того, о чем мы говорили до перерыва. О том, что нужен системный подход. Вот я думаю, что об этом говорит молодой человек. Он говорит о создании некой системы, когда вот если это частный сектор, то он там, например, к централизованному теплоснабжению переходит.
Скажем так, функционирует на одних условиях.
Да, да. И мы согласны с этим, конечно, конечно. Нужны какие-то системные меры.
А скажите, ну, время же не вернее, наука не стоит на месте, есть новые технологии. В чем вы видите развитие, будущее?
Именно угольные темы,
сколько, например. Насколько нам этого угля вообще хватит? Сколько мы будем вот
его, сырьевыми? Его жечь.
Да.
Бородинского угля очень много, если так можно сказать. Там на 100 лет хватит еще угля. Запасов.
Это если, не это на одну если по 5 миллионов жечь в год.
Не на одну сотню еще, да.
Да. Лет. С этим нам повезло. Вот. Ну, то, что компания СУЭК, значит, в последнее время, значит, разработала технологию брикетирования угля. То есть, и сейчас они с этим выходят на рынок. То есть, там...
Это некая прессовка, да, или как, если по-человечески?
Значит...
В чем отличие?
Там бездымное топливо, так называемое. Вот. То есть Все, что вредно, уже ушло из угля при его производстве.
А его можно использовать вот на том оборудовании, которое сейчас есть у людей, или на больших, вот на ТЭЦ?
Или это надо новые какие-то, да. Там,
нет,
не знаю,
это
котлы
именно,
условные и так далее?
Именно вот эта технология, она как раз для частного сектора и для малых, значит, ну,
а
отопительных.
Это дороже?
Это дороже, безусловно, да.
Серьезно, дороже, да, это. Серьезно дороже. Но мы должны понимать, что экология – это, в принципе, дорого. Это везде. Мы все время вот ориентируемся на Запад, на западные технологии, но на Западе стоимость энергии совершенно другая. И те технологии, которые применяются, их можно применять и у нас, потому что сегодня наука действительно уже позволяет улавливать абсолютно все. Не только взвешенные вещества, да, но можно и газообразные все улавливать. Но для этого, конечно, нужно оборудовать предприятие дополнительно. И для этого, конечно, нужно.
Вот, по поводу сжигания мусора сейчас актуальная тема для Красноярска по утилизации. И я знаю, что у нас ученые в Сибирском отделении Академии наук, у них был проект, который...
Сжигать мусор?
Сжигать мусор, причем любой, несортированный.
И пакеты пластиковые.
И получать там...
Некую
на выходе получается сталь, энергия и что-то там еще. Ну, не, ну какой-то металл, вернее, mm-hmm. энергия и что-то там еще. Но я знаю, что при определенных температурах высоких выбрасываются канцерогены. Они говорили, ну вот отдали бы нам Сосновоборскую ТЭЦ, мы бы, значит, там бы жгли. Но есть вот здесь вот такой вот момент с канцерогенами. Можете что-то про это сказать?
Можно ли сжечь мусор?
Да, возможно ли это вообще?
Например?
Красноярские станции, то оборудование, которое сейчас стоит на ТЭЦ, не приспособлено для сжигания мусора. Значит, у нас уголь, прежде чем попасть в топку, он проходит определенную стадию подготовки. И мы подаем уголь в виде пыли. Поэтому просто котлы не приспособлены для сжигания мусора.
А чисто теоретически, если бы такое было возможно, это решило бы одномоментно и проблему там и мусора лишнего, например, да, и сортировки в том числе, и проблему, вот как раз, может быть, не знаю, замес.
Для этого есть специальные технологии, значит, за Уралом есть,
в России они есть
мусоросжигающие заводы, так называемые, да.
И они получают энергию от этого, и тепло в том числе.
Безусловно, можно получать энергию. Ну, если будет соответствующая инфраструктура, можно снимать, значит, тепловую энергию от этого.
228-08-09.
К нам недавно, кстати, обращались с запросом журналисты, спрашивали, можно ли собирать тепло от майнинговых ферм, и его потом... Вы знаете, мне понравился вопрос, потому что я верю в то, что как-то все равно мы будем развиваться в сторону возобновляемых технологий. Ну, наверное, еще не одна сотня лет пройдет. Но все равно это все как-то туда будет идти. Вопрос в том, как собрать это тепло. И учитывая то, что для вот сбора этого тепла, там, это вопрос технологии, это вопрос дополнительного оборудования, а значит затрат. Ну, то есть журналисты это говорили о том, что ну, это же бесплатное тепло. Я говорю, подождите, оно бесплатное до тех пор, пока вы его собирать не начали и поставлять там в сеть. А дальше распределительные сети, дальше дополнительные устройства вот, для утилизации тепла. И все, и оно перестало быть бесплатным. То есть если мы начнем просчитывать всю экономику процесса, я думаю, что это недешево далеко будет.
228-08-09. Про уголь по-прежнему говорим сегодня. Друзья, ваши вопросы, реплики, комментарии. Доброе утро.
Алло.
Здрасте.
Алло.
Как зовут,
алло.
Как зовут вас?
Меня Валерий Иванович.
Да, очень коротко, пожалуйста. Время, к сожалению, поджимает. Слушаем вас.
Да, я вас слушал очень долго.
Так.
Тогда вы тут это все... Хрень, эту...
Спасибо большое, что ты со связи. Давайте сразу звонок еще один примем. 228-08-09. Алло.
Ага. Еще раз я вам звоню.
Да, радио.
Виталий, выключил. Значит, смотрите, вот мы сейчас затронули возобновляемые технологии. Просто вот фильм вышел у Киселева, очень интересный, с Курчатовским, там, с Никс, вот, технологиями. Просто где-то к 2025 году уже будет, скажем так, энергия для одной семьи воспроизводиться из двух бутылок воды. Вот. Это уже мы на пороге вот этих изменений технологических, поэтому на 100 лет, там, пусть у нас будет этот уголь, да, но думаю, что мы пораньше перейдем на все другие энергии, виды. Спасибо.
Вам спасибо. Из какой воды?
А вот скажите, а вам не кажется, что сырьевые богатства, имеющиеся, тормозят научный прогресс?
Ну, вопрос большой. Мне кажется, если прогресс есть вообще, если есть развитие в стране, то притормозить его невозможно. Я думаю, что, скорее всего, сегодня вот система научных институтов, исследовательских баз, она во многом утеряна. И, наверное, в этом проблема. Потому что если бы наука высказалась за, то, конечно, ну, энергетики бы тоже это подхватили. Но если мы обратимся к западному опыту, где как раз вот эта система исследовательская, она поставлена достаточно хорошо, сегодня Германия, которая очень много говорит, да мы откажемся от угля, но 40% до сих пор в энергобалансе страны составляет это угольная генерация.
Вот есть же
да.
имеющаяся технология использования кокса, есть здесь какая-то котельная, которая да. на этом работает, да. и это очень выгодно и экологически, и экономически, да, да. и даже безотходная технология.
Да, но это невозможно применять на крупных станциях, потому что вместо золоотвалов мы получим склады полукокса, которые реализовать невозможно.
А Норильск, говорят, потребляет, что комбинат как...
Вообще
как
зола, зола это какой-то конечный продукт, его нельзя уже дальше никуда использовать, он как-то утилизируется.
И... Нет, зола это богатый минералами и всем прочим, значит, продукт, это который можно использовать. На самом деле, вот мы часто ругаем Запад, но на самом деле на Западе, в Китае, в Индии зола используется до 100%.
Коллег, к сожалению, 40 секунд до конца эфира. Давайте небольшое пожелание нашей аудитории. Настя, с тебя начнем очень коротко.
Ну, во-первых, я желаю, конечно, нам всем чистого неба и хочу сказать, что в СГК работает горячая линия по экологии и теплоснабжения 290-60-96. Пожалуйста, дозванивайтесь, и мы ответим на все ваши вопросы.
290-60-96. Дмитрий, буквально два слова. Тоже будем прощаться. Да, добра пожелайте просто всем.
Доброе утро всем.
Спасибо. Начальник отдела охраны окружающей среды Красноярского филиала СГК Дмитрий Стародубцев и замдиректора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова были с нами сегодня. Друзья, это «Энергия, тепла и света». Продолжим буквально через пару недель. Тоже по вторникам будем говорить про все, что связано с экологией, в том числе Ольга Тепляшина, Ренат Каримулин и Дима Ломакин. С вами оставайтесь на 107.1 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».